Мэри Элизабет Брэддон. Тайна леди Одли. Часть первая. Глава первая. Люси. Одли Корт располагался в низине, где рос старый строевой лес и раскинулись плодородные пастбища. И вы набредали на него, идя по липовой аллее, по обеим сторонам которой зеленели луга, откуда из-за высоких изгородей с любопытством поглядывали на вас коровы, недоумевая, быть может, как же вы здесь очутились, ибо тут не было большой дороги, и если только вы не направлялись в Одли Корт, вам там вообще нечего было делать. Аллею увенчивала старинная арка и башня с часами, причудливыми и сбивающими с толку, у которых была только одна стрелка, прыгающая сразу с одной цифры на другую. Через арку вы проходили прямо в сады Одли Корта. Вы оказывались на ровной лужайке, усеянной купами рододендронов, самых лучших во всем графстве. Направо располагались огороды, пруд и фруктовый сад, окруженный рвом, в котором давно не было воды, и полуразвалившейся стеной, увитой плющом, желтым очитком и темным мхом. Слева пролегала широкая гравийная дорожка, по которой много лет назад, когда здесь был монастырь, рука об руку прогуливались бесстрастные монахини. Здесь же была стена, затененная вековечными дубами, которые укрывали под своей сенью дом и сады. Дом стоял лицом к арке и занимал три стороны четырехугольника. Он был чрезвычайно стар, построен без плана и несоразмерен. Не было ни одного похожего окна. Одни маленькие, другие большие, третьи с тяжелыми каменными средниками и разноцветным стеклом, некоторые с хрупкими решетками, дребезжащими при каждом дуновении ветра. Другие — такие современные, что, казалось, были построены буквально вчера. Множество труб возвышалось тут и там, за острым коньком крыши. Они казались настолько дряхлыми от старости и долгой службы, что давно должны были бы упасть, если бы не разросшийся повсюду плющ, который, карабкаясь вверх, по стенам и поднимаясь даже выше крыши, обвивал их и поддерживал. Входная дверь была втиснута в угол башенки с края здания, как будто пряталась там от опасных гостей и желала сохранить себя в тайне. Благородная дверь из старого дуба, обитая железными гвоздями с квадратными головками и такая толстая, что острый железный молоток глухо ударял о нее, и посетителю нужно было звонить в колокольчик, висевший в углу среди плюща, чтобы шум от стука не проник в стены этой твердыни. Чудесное место, при виде которого посетители впадали в восторг, испытывая неодолимое желание свести все счеты с жизнью и остаться здесь навсегда. Бездумно смотреть в прохладные воды прудов, считая пузырьки, пускаемые рыбешкой. Место, в котором, казалось, воцарился мир, простирая свою умиротворяющую руку над каждым деревом и цветком, над неподвижной гладью воды прудов и тихими аллеями, тенистыми углами старомодных комнат, низкими подоконниками за цветными стеклами окон, над лугами и величественными аллеями. О, даже над заброшенным колодцем, прохладным и затененным, как и все в этом старинном месте, укрывшемся в кустарнике за садами, ручка у которого никогда не поворачивалась, а веревка была такая гнилая, что ведро от нее давно оторвалось и упало в воду. Благородное место, как снаружи, так и внутри. Дом, в котором вы непременно терялись, если решались обойти его в одиночку. Дом, в котором ни одна комната не была похожа на другую. Каждая комната по касательной переходила во внутреннюю, которая вниз по какой-нибудь узкой лесенке вела к двери, приводившей в свою очередь обратно в ту самую часть дома, что, как вы полагали, была дальше всего от вас. Дом, который никогда не мог быть построен каким-нибудь смертным архитектором, но, должно быть, являлся ручной работой хорошего старого зодчего времени, которое, то пристраивая что-нибудь, то разрушая, снося камин, ровесник плантагенетов и устанавливая другой очаг в стиле Тюдоров, разрушая часть саксонской стены в одном месте и оставив нормандскую арку в другом, добавляя ряд высоких узких окон времен правления королевы Анны и пристраивая столовую в стиле Георга I к трапезной, которая сохранилась со времен завоевания. Это самое время умудрилось за какие-нибудь 11 веков возвести такой особняк, какой вряд ли вы могли где-либо еще найти в графстве Эссекс. И, конечно же, в таком доме просто не могло не быть потайных комнат. Маленькая дочь нынешнего владельца, сэра Майкла Одли, случайно обнаружила одну из них. Под ее ногами провалилась половица в большой детской. Оказалось, что она расшаталась, и когда ее подняли, то обнаружили лестницу, ведущую в тайник между полом детской и потолком комнаты ниже. Тайник такой маленький, что тот, кто прятался там, должен был согнуться на корточках или лежать, и все же достаточно большой для огромного старого дубового сундука, наполовину заполненного церковным облачением, которое, без сомнения, было спрятано в те суровые годы, когда жизнь человека подвергалась опасности, если он давал убежище римскому католическому священнику или если в его доме служили мессу. Широкий ров, окружающий сад, давно зарос травой. Деревья, гнущиеся под тяжестью плодов, склоняли над ним свои узловатые широкие ветви, рисуя фантастические узоры на зеленом склоне. За рвом находился, как я уже говорила, пруд, водная гладь, простирающаяся во всю длину сада. Рядом с ним пролегала липовая аллея, так затененная от солнца и неба, настолько скрытая от посторонних глаз густой тенью деревьев, образующих арку, что казалось идеальным местом для тайных свиданий. Место, в котором можно было смело планировать заговор или давать обет влюбленным. И тем не менее, оно находилось едва ли не в 20 шагах от дома. В конце этой темной сводчатой галереи из лип рос кустарник, где наполовину скрытый переплетающимися ветвями и сорной травой стоял покрытый ржавчиной круглый сруб старого колодца, о котором я уже говорила. Без сомнения, он хорошо послужил в свое время, и, возможно, трудолюбивые монахини собственноручно доставали из него холодную воду. Но теперь он обвалился от бездействия, и едва ли кто-нибудь в Одли-Корт знал, есть ли вода в источнике. Прохладными вечерами у сэра Майкла Одли вошло в привычку прогуливаться по аллее, покуривая сигару, в сопровождении хорошенькой молодой жены. Но уже через 10 минут баронет и его спутница, устав от шелеста лип и спокойной глади воды, скрытой под широкими листьями лилий и длинной зеленой аллеей с заброшенным колодцем в конце, брели обратно в белую гостиную, где госпожа играла мечтательные мелодии Бетховена и Мендельсона, пока ее муж не засыпал в кресле. Сэру Майклу Одли было 56 лет, и он женился во второй раз через 3 месяца после своего 55-летия. Это был крупный мужчина, высокий и плотный, с глубоким звучным голосом, красивыми черными глазами и седой бородой, из-за которой он выглядел почтенным против собственного желания, так как был энергичным как юноша и слыл одним из лучших наездников графства. Он вдовствовал 17 лет с единственным ребенком, дочерью Алисией Одли, которой было теперь 18, и которая была отнюдь не в восторге от того, что в дом привели мачеху, так как мисс Алисия обладала верховной властью в доме отца с раннего детства, хранила все ключи, звенела ими в карманах своих шелковых передников, теряла их в кустарнике и роняла в пруд, причиняя всевозможные неприятности из-за них с того времени, как вступила в отрочество. И по этой причине пребывала в глубоком убеждении, что именно она всегда вела домашнее хозяйство. Но время мисс Алисии кончилось, и теперь, если она спрашивала о чем-нибудь экономку, та отвечала, что узнает у госпожи или посоветуется с госпожой, и это будет сделано, если угодно, госпоже. Таким образом, дочь баронета, которая была прекрасной наездницей и неплохой художницей, проводила большую часть времени вне дома, скакала на лошади по зеленым дорожкам, делала наброски деревенских детей, коров и всех животных, какие ей попадались. Она была решительно настроена против какой бы то ни было близости между нею и молодой женой баронета,